Глава 16. Цеп и ухват. Выехали, как всегда, рано утром, подмеркнувшими на небосводе звездами. Морозы спали, и ехать в санях было вполне удобно и даже комфортно. Ветераны — Климент, Филат, Варун, Никодим, Сева, Азат и сам Сотник — шли, как обычно, верхами. На двух санях ехали Митяй, Вторак, Родько и Ивар с Осипом. Везли с собой непоходный шатер и все то походное снаряжение, оружие, еду, ну и так всякого, что только было нужно им в пути по мелочи. Решив, что остальное, что еще вдруг будет нужно, они возьмут уже с боем с самих разбойников. За сутки хорошим ходом одолели нужное расстояние, и уже за несколько миль перед указанным языками большим оврагом, находящимся с северной стороны озера Явного, отряд сделал ночевку. Требовалось провести тщательную разведку на местности и изучить все пути подхода к ватаге. Где вообще разбойники, какие дозоры они ставят и как саму сторожевую службу в охранении несут. Все это было очень важно, и от полноты тех добытых сведений и нужно будет корректировать дальше на месте уже имеющийся общий план. В дозор, не мешкая, ушли три таких авторитетных лесовика, как охотник Родько, Варун и только недавно прибывший в дружину Сева. Как им действовать на месте, этих мужиков учить было не нужно. И наскоро перекусив холодным, они нырнули в вечерние сумерки. Минута, и их белые силуэты растаяли в ближайшем подлеске. Даже глазастый Никодим, сидя в охранении на развилистой сосне, не сразу заметил эти крадущиеся под ним фигуры.
«Тихо, свои!» — шепотом выдохнул Варун. «Убери лук, не то подстрелишь меня, барбос!»
Скрипнула, чуть расслабляясь, тетива, а разведчиков уже и след простыл. На небольшой лесной поляне за большим оврагом все напоминало то, что они видели уже только недавно в стане под ежелбицами. В центре высилась большая, даже очень громада избы, а в отдалении стояла конюшня с открытым загоном для скотины. Еще дальше было что-то типа вещевого склада со сваленными в кучу санями. Все, больше здесь ничего крупного не было. Народ здесь был пока непуганный и вел себя шумно. Из избы слышались громкие выкрики, свист и хохот. По всей видимости, празднуют удачное нападение, решили дозорные, и дальше продолжили вести свое наблюдение. Как они ни высматривали, но никакой тайной засидки против возможного врага в лесу вокруг становища не нашли. А в стороже был всего один и, по-видимому, хорошо это выпивший мужик. Он, облаченный к тому же в громадный и сковывающий движение тулуп, ходил по двору, косолапе как медведь, и все припевал какую-то свою немудреную песенку. «Не ждут, видать, нападения, совсем расслабились», — повторили любимое выражение сотника дозорные. Двери избы вдруг резко отворились, чуть не слетев с петель, и взгляду разведки предстала картина горячей склоки. Два здоровенных мужика, схватившись за грудки, толкались и орали, как оглашенные, на весь двор.
«Ты тут на себя, цепь, все-то не тяни! Если б не мои стрелки, что караванных сторожей всех раз положили, они бы половину всех нас, пока вы там по снегу тащились, бы перестреляли!» «Да пошел ты, ухват, пес поганый! Твои оболтусы вообще стрелять не умеют! В сугробы просто все свои стрелы покидали и быстрее к саням каравана бросились, чтобы их грабить!» — орал тот, что был в белом овчинном полушубке. «Если б не мои бойцы с секирами и копьями, то всех бы там положили. И так вон мои троих потеряли побитыми из-за вас». «Это мои-то не умеют стрелять? Ах ты, пес! Да моих стрелков Беляр так выучил, что они белки в глаз на верхушке сосны попадают. Это твои ничего, кроме как жрать да спать в стороже, не умеют. Вот вернемся к атаману, я все ему расскажу. Как ты камень самоцветный и мешок с речным жемчугом втихую умыкнул, а потом в конюшне под корытом зарыл. Что, думал, я не вызнаю, да?» «Ах ты ж морда медвежья!» — завопил тот, что был в темном кафтане с богатым меховым воротником, и дал с размаху в ухо своему оппоненту. Мужики снова плотно схватились за грудки, потеряли равновесие и продолжили выяснение отношений, уже катаясь по снегу возле крыльца. «Власть делят старшие», — хмыкнул Варун. «Ну да пар выпустят, браги выжрут бочонок и потом снова помирятся. Видать, не впервой уж им». И действительно, похоже, устав орать и кататься по двору, скандалисты поднялись на ноги, отряхнув себя от соломы и снега, потом зверовато зыркнули друг на друга и пошли в избу. Все зеваки, кто выскочил за дерущимися, тоже потянулись за ними следом.
Что характерно, во время ссоры все стояли рядом и совершенно спокойно за ней наблюдали. Никто в ее ход не вмешивался и даже не пытался кому-то помочь или вообще развести этих скандалистов в стороны. Точно, не впервой это им уже. Привыкли, видать, бойцы наблюдать за склоками своих высоких начальников. А так для них это все ж хоть какое-то, но развлечение на этой вот отдаленной от всех лесной поляне. Вот и можно уже посылать Родьку к командиру с донесением. И Варун притянул к себе охотника, нашептывая ему на ухо. Родька два раза крикнул филинам из-за сосны и, осторожно пройдя вперед, тихонько крикнул. «Свои, Никодим! Родька я! Не стреляй!» «Вижу! Чё орёшь-то? Проходи!» Уже совсем с другого дерева, а не там, где он до этого был, буркнул караульный. «Шляются тут, лес тревожит!» Ну вот, зашли они в избу, а этот в тулупе, который там за сторожа был, затем в конюшню пошел и что-то там ковырять начал. Мы с Варуном к самой стенке подползли, и это странное царапание там хорошо так расслышали. Может, он клад старшины искал, про который в этой сваре услышал. После этого я уже к вам на доклад направился, — рассказывал Родька итоги своей разведки. «Все понятно. Обогрейся, покушай вон варево, и часика 3-4 можешь пока поспать. Затем обсудим все кратко и будем уже выдвигаться», — приказал командир. «Тебе, кстати, всех нас вести к цели. Горячего для дозорных с собой мы сами захватим, так что за это ты не волнуйся. А сейчас спать». Все уже второй сон досматривали, когда Родька нырнул в сено своих саней, где уже сладко посапывали Митяй с Гончаром Осипом. Время отдыха перед боем пролетело как один миг. Казалось, только вот закрыл глаза, укутавшись теплой волчьей накидкой, а уже батя за плечо трясет. «Вставай, сынок, пора!» Как же не хочется вставать и нырять в эту стылую ночную темноту. Но уже со всех сторон слышны топот, позвякивание оружия и бронетоварищей. «Подъем!» И Митяй резко вскочил, откинув меховую накидку. «Так, все идет по плану», — рассказывал сотник, расчерчивая снег у костра, на котором сейчас закипало крупяное варево с мясом в большом медном котле и традиционный уже чай. «Небольшая корректировка. У этой ватаги, по сведениям разведки, есть лучники и даже возможно, что есть самострельщик. Вы все сами прекрасно понимаете, как бывает порою непредсказуем и опасен дистанционный бой. Поэтому перед самым штурмом нам позарез нужен будет от них язык, чтобы вызнать все то, что затем поможет нам избежать лишнего риска. До этого мы все вообще ничего не делаем, даже не следим за ватагой и не шуршим рядом, а ждем, пока его тепленьким не возьмут нам наши лесовики. Просто сидим у них под боком и ждем. Ну а сейчас все, выдвигаемся». В лагере на охране остается Осип. «Осип, смотри, ты сам сидишь здесь сторожка и никуда не высовываешься. Не спать, ты меня понял?» И, увидев утвердительный кивок Гончара, отдал команду. «Все, выдвигаемся все к логову на лыжах. Впереди нас Родька». «Пошли». И цепочка лыжников отправилась к разбойничьему стану. По пути сняли с дозора Никодима и, уже перейдя глубокий овраг, приблизились к нужной лесной полянке. Сотник лежал в сугробе рядом с Варуном и Севой и, слушая их, хмурился. Очень ему не нравились те сведения, что довела до него разведка, почерпнувшая их из зора той ночной сфары разбойников. «Умелые лучники — это опасно, особенно если их качественно натаскивал такой волчара, как Беляр, который сам около 3 месяцев назад чуть было не ухлопал Андрея возле его родной усадьбы. А если вообще этих лучников много, и если у ватаги есть хотя бы один самострел, тогда и весь их план летит в тартарары. Попробуй ты в стенке напротив дверей встать. Тебе и щит с броней не помогут, всех там болтами пробьют». И командир надолго задумался. Затем, видно, просчитал все в уме, взглянул на своих лесовиков и отдал команду отползать вглубь леса. «Так, ребята, сейчас на вас одна надежа во всем нашем деле остается. Нам позарез нужен этот язык. Если мы его не возьмем и не выпытаем все, что нам нужно, то может пролиться много нашей крови. Поэтому делайте все, что хотите. Но через час, как только поедите горячего, того, что мы с собой принесли, пленный должен сидеть вот тут. Справитесь?» Лесовики переглянулись, и за всех ответил Варун. «Сделаем, командир. Только идти нам сейчас сразу же на захват нужно. Потом к рассвету уже дело пойдет. Сейчас пока что самая темень. Поедим позже холодного. Нам уже не привыкать». И лесовики улыбнулись. «Ну, добро. С Богом, мужики. Не подведите». Сверчок, несмотря на сторожевой тулуп, давно уже промерз до костей, и ему очень хотелось по-малому, но он сдерживал себя, прекрасно понимая, что стоит только расстегнуться да развязаться, как мигом все просквозит на морозе, и выйдут все те последние крохи тепла, что еще остались пока в его худом теле. Так и терпел он, шагая да подпрыгивая возле избы и конюшни. Скорее бы рассвет, а там уже его смена придет, и можно будет дрыхнуть на длинных палатях, зарывшись в меха и тряпье. Ночную сторожу традиционно не тревожили и давали ей традиционно отсыпаться хоть целый день. Ну вот и еще один круг по опостылевшему маршруту двора. Вдруг возле самой конюшни с ее внешней лесной стороны что-то зацепило глаз сверчка. То ли заяц-беляк там проскочил, то ли вообще что-то померещилось в сгустившейся темени ночи, и он, напрягшись, покрался за угол. Раз! Сбоку и сзади вылетела огромная белая тень и накрыла сторожа сверху. Разбойник и пискнуть не успел, как оказался связан по рукам и ногам, а в его рту торчала какая-то тряпка, мешая не то, что говорить или кричать, а вообще даже и дышать не давала задыхающемуся от волнения человеку. По двору же разбойного стана, как ни в чем не бывало, продолжала вышагивать фигура все в том же сторожевом тулупе. Все как обычно, только заячья шапка у караульного была надвинута ему на глаза, и воротник тулупа был задран вверх до предела, не оставляя вообще ничего наружу, кроме щелки для глаз. Ну что же сделать? Бывает. Ведь холодно же человеку вот так полночи стоять на морозе. Оттого-то, наверное, и закутался. Во овраге около куста, на подставленной колоде, сидел зрелый воин начальственного вида и строгим сверлящим взглядом вглядывался в сверчка. «Посадите его рядом», и два хищного вида дружинника бросили его под ноги командиру. «Кто такой? Откуда?» Изо рта сверчка вытащили тряпку, но он по-прежнему молчал. «Сколько вас вообще в атаге? Ты меня слышишь?» Сверчок продолжал молчать. Он не был героем, но все прекрасно понимал и точно знал, что живым ему отсюда уже не уйти. «А значит, вы меня тут так просто так вот не возьмете!» И он злобно зыркнул на сотника глазами. «Ага, так ты герой, значит. Вот есть в нашем народе такое. Вроде бы хилый человек с виду, и ничем особо не проявил он себя по жизни. Так, как говорится, живет и живет с краю да на отшибе. Но вот случится что-то такое страшное у него, и просыпается в нем и осознание уважения к себе, и сила духа откуда-то вдруг находится. Так вот и теперь, хоть жги ты его или на куски режь, будет орать да материться, однако ничего и никому не скажет. Ну или, во всяком случае, продержится столько времени, сколько выдержит само его сознание». У Андрея не было времени на все эти философствования. Еще меньше его было на серьезное дознание. Да и не хотелось этого, если уж быть до конца честным. И тогда Андрей принял решение. «Митяй, быстро мне подай медицинскую сумку. В темпе только, в смысле поскорее давай шевелись». И уже открыв ее, начал там что-то химичить. В стакан влить 100 грамм самого крепкого ставленного вымороженного меда, не уступающего по крепости спирту, туда же закидываем полынь, сушь метелок конопли, ну и так далее. Весь список тут прописывать явно не стоит. Затем все перемешивается и быстро вводится в глотку потенциального языка. Вот тебе и сыворотка правды из 13 века. Через 5 минут, когда на глазах у рядом стоящих дружинников пленный вдруг расслабился и перестал сверкать глазами, то вот тогда, собственно, и состоялся между ними нормальный диалог. Чуть замедленно затягивая слова и предложения, поведал сверчок, что всего разбойников будет общим числом 22, ну а без него 21 соответственно. Было их раньше больше, но троих они потеряли на последнем караване с сильной охраной. Помогло только то, что били ватажники с удобной позиции в 8 луков да самострелом. И уже в самом конце добивали они торгашей секирами, мечами да копьями. Старших ватажников зовут Цепоухват, и мира среди них нет. «Нет, самострел сейчас не работает. Это дурачок Хлыщ, когда болты в последней засаде кидал, что-то там с ним сделал не так». И защелкнув в последний раз, самострел уже больше у него не взводится. Отчего и получил Хлыщ обещание от Цепа, что если через седмицу он не сможет поправить свое оружие, то засунут они ему его туда, куда он сам этого очень не захочет. Менять их будут и правда уже очень скоро, может быть даже меньше, чем через седмицу. И пора бы уже им в нормальную баню сходить, а то смердит ото всех, как от козлов вонючих. Что-то еще рассказывал Сверчок, не умолкая уже ни на секунду. Бурным потоком шла его речь, да недосуг ее было слушать. И так слишком много времени было потеряно, и вот-вот уже начнет светать. Опять заткнули рот пленному и связали его крепко. Сотник построил свою дружину и утвердил окончательный план действий. Три лесовика, Ворон, Сева и Родька занимают свои позиции с луками в засидках на деревьях и не выдают свою засаду никаким движением до самой последней развязки или команды. Напротив двери дома ставится стенка с длинными пешими щитами. В центре ее сам Андрей, с левого бока – Вторак и Климент. А с правого, значит, Ивар с Филатом будут стоять. По лучникам так. С левого бока из-за конюшни работает Никодим. Справа из-за толстой сосны Азат стрелы мечет. Дело же Митяя не высовываться, а бить из самострела по продухам и окошку, что было единственным возле входа. Можно будет работать ему и по самой двери, по верху, над самыми головами нашей копейной стенки. Если успеешь, то по крыше тоже можешь дать несколько выстрелов. Помнишь, наверное, как в прошлый раз один хитрый хмырь тылами через нее ушел? Подводим итог. До поры до времени наша стенка прячется в конюшне и строится только тогда, когда я сам команду подам. А до этого мы должны сделать все, чтобы как можно больше одиночек вырезать. Родька, на тебе будет дым. Как подам команду, бегом к задней стенке. Поджигаешь и все, что есть, закидываешь в продухи. Шашки у тебя, надеюсь, готовы? Готовы, хозяин. И Родька показал толстую кожаную сумку, где лежали 5 самодельных дымовых шашек. «Ну, вроде бы все тогда. Помолимся. И помните, ребята, что это разбойники, что каждый из них по несколько невинных душ загубил, в том числе и девчонок, женщин и детей. Да вы и сами все то знаете. Что уж мне тут вам рассказывать? Начали!» Климент уже 2 часа вышагивал по двору в сторожевом тулупе Сверчка. «И правда же, холодно вот так по полночи по морозу ходить», — подумал он про себя. «Меня-то вон азарт скорого боя бодрит». А этим-то каково было? Скорее бы, что ли, смена пожаловала, или еще кто-нибудь вылез бы из избы. Согреемся. Но на полянке было спокойно. Как будто и не сгрудились в доме больше 2 десятков разбойников, а по широкой дуге, невдалеке от строений, не лежали более 10 готовых к бою воинов. Вот тихо слетел с высокой сосны иней, да поскрипывал под войлочными сапогами-валенками снег при ходьбе. И когда уже заолело с востока небо, а рассвет разогнал ночной сумрак на поляне, скрипнула тихонько дверь избы, и наконец-то показался долгожданный сменщик.
«Сверчок, иди уже спать! Да тулуп ближе к очагу повесить не забудь, как вон в прошлый раз! А то там зверун с обеда в сторожу вставать будет! Так всю морду тебе опять разобьет, коли забудешь! У него же рука вон какая тяжелая! Не то что у тебя клопа мелкого!» И громко засмеялся, подходя вплотную. «Вот ты закутался-то!» — продолжал он посмеиваться, когда разошлись в сторону воротники тулупа, и глазам открылось совсем не то лицо, которое он ожидал здесь увидеть. Собеседник Климента остолбенел, открыл рот и начал резко хватать им морозный воздух. «Не надо этого!» — выдохнул Клим и резко ударил разбойника кулаком в кадык. Тот уже начал оседать, когда сбоку выскочили 2 фигуры в белых накидках и быстро утащили в лес болтающееся мешком тело. И снова на полянке стало тихо. Минут через 20 из избы донесся отдаленный шум, горестные стоны и тырканье двери изнутри. Оттуда вышли сразу 2 и, пошатываясь, да жалуясь на головную боль, направились к отхожему месту, где их уже встречали люди сотника. -4, считал Андрей. В избе еще 18 лбов, и похоже, что наша фора уже заканчивается. Вот-вот до старшин дойдет, что у них что-то не так, и тогда уже все понесется. Вот вышел на улицу еще один ватажник, неся в руке большой медный котел, и зашел с ним подальше в лес. -5. И наступила затянувшаяся уже пауза.
«Щука, я что-то не понял тебя. Сказал же, быстрее снега набрать и воду нам вскипятить. Ты что там, образина? Куда запропал-то там? Сверчок, ты его видел вообще?» И на крыльцо вылез один из старшин с дубинкой в руке. «Бей!» — резко выкрикнул сотник, и 2 стрелы одновременно впились в тело. Удар стрел из тяжелых степных составных луков страшный, и тело ватажника буквально вбило обратно в избу из проема двери. Над поляной раздался зловещий и леденящий душу волчий вой и резкий свист. Так идут в бой русские княжьи дружины, парализуя хотя бы на короткий миг волю врага. 2-3 секунды дает это атакующим, чтобы сбить боевой дух. А в бою это очень много. «Стенка!» И перед дверью уже стоит сплошная стена из 5 щитов с выставленными вперед копьями. «Делай шаг раз! Упор!» И стенка синхронно качнулась, замерев на шаг вперед в полуприседе. В избе слышалось суматошное метание, рев, матюги, стенания и стоны. Как видно, одна из стрел, отправленная неприцельно, для прикрытия выдвигающегося строя копейщиков, успела все-таки поразить кого-то любопытного в самом створе двери. И вот опять нависла тишина. Только теперь уже она была зловещей. Выпал щиток на окошке в стене, и оттуда выглянуло чье-то лицо. Щелк! Арбалетный болт, как и в том случае под ежелбицами, пробил голову неосторожному ватажнику. И опять на полянке повисла тягучая пауза. «Еще любопытные будут?» — раздался уверенный и спокойный голос от стенки щитов. «Кто вы такие, упыри окаемные? Что вам надо тут? Сейчас же всех вас здесь вырежем, на лоскуты вас порвем, бродяги!» — раздался вдруг истерический голос изнутри строения. «Да ладно! А ну-ка, выйди сюда сам, храбрец! Мы-то вот рядом к тебе в гости пришли! Порви нас скорее, болезный, пока мы порвалку твою сами сейчас не выдернули!» — издеваясь, выкрикнул сотник. И от щитовой стенки хором раздался задорный смех. За стенами избы замолчали, только слышалась там какая-то возня. «А мы, малыш, твоя смерть, что пришла и за тобой, и за всеми твоими подельниками, ибо зажились вы на этом белом свете, изводя честной народ. Зовут же нас Обережная Сотня Великого Новгорода, и о нас тебе рассказать скоро смогут твои дружки Плетка и Бондарь, с кем у нас встреча уже состоялась и не так уж давно. Может, подраться хочешь со мной, а, старшой? Или тебе страшно умирать в бою?» И Андрей снова рассмеялся, надеясь выманить ватажного десятника на улицу. Но тот был не из тех, кто может вот так вот выйти на честный смертный поединок. Да и агония второго десятника Цепа, пробитого стрелами, мигом отрезвляла любые проблески героизма у ухвата. «Бей!» — резко выкрикнул он команду, и сразу несколько стрел вылетели из дверного проема и окна. «Бум-бум-бум!» — застучали они, впиваясь в крепкие щиты. Щелк, отбили щепу у конька крыши конюшни, где занимал позицию с самострелом Митяй. «Сменить позиции! Засидок бей!» И в избу со свистом ворвались стрелы от лучников сосен. На какое-то время ответный огонь разбойников стих, и только раздавшиеся резкие крики и стоны указывали на то, что какая-то часть стрел лесовиков-разведчиков не прошла мимо. «Да, жарко! Это вам не ежелбитских бездельников брать! Тут выученные лучники нам противостоят!» подумал Андрей. Только бы ребята не подставились. «С засидок долой! Быстро всем сменить позицию!» И лучники, воспользовавшись паузой, заскользили с сосен вниз по накинутым на сучи веревкам. Самый уязвимый лучник — это тот, которого засекли на дереве. И за ствол не спрячешься нормально, и земля тебе от вражьей ответки не прикроет. Поэтому повторять команду не потребовалось. И когда после паузы пошли в те стволы, где только что были лесовики ответные стрелы, там уже больше никого не было. «С земли бей!» И снова ударили с земли из луков в дверь, сменившие свои позиции Никодим и Азат. Щелкнул арбалетом в окно уже с подготовленной заранее запасной позиции из-за крепкой коряги Митяй. «Три шага назад, упор!» Раздалась команда сотника, чуть отодвигая стенку для того, чтобы отвлечь вражеских стрелков на себя и дать больше простора для своих. И снова в щиты застучало. «Бум-бум-бум! Всем лучникам огонь на подавление! Бей! Родька, давай дым!» Ну, вот и приближается момент истины. Теперь главное устоять стенки после того, как из задымленной избы выкатится бешеная толпа с заточенным железом. Сомнут — будут потери. Устоим — значит, мы их мигом перемелим. А в избе творился хаос. Если вначале был хоть какой-то порядок, и лучники могли вести дуэль с противником, то потом, устлав пробитый телами пол и пропитав его землю кровью, умерев, они уже не оставили никаких шансов для своей ватаги. И когда в продухе полетели дымовые шашки, в отчаянном и злом порыве, с крыльца на стенку из щитов скатилось уже только 10 бойцов. «А-а-а!» — орали разинутые в оскале рты. Хресь! — впивались секиры и копья в подставленные щиты. И сочным чавканьем входили и входили стрелы в оставшуюся еще пока в живых разбойничью ватагу. «Шаг вперед! Раз! Кали! Полшага вперед! Раз! Кали! Шаг вперед! Раз! Кали! Упор!» И впивались копья в незащищенные броней тела ватажников. А вскоре уже все было кончено. Вот и десятка в цепа до ухвата не стало. Победа! По двору ходили опьяненные успехом обережные. Как же, 22 разбойника завалили, не потеряв никого из своих. Это ли неудача? «Всем собраться в центре двора. Расслабились они», — проворчал командир для приличия. Но все видели, что он доволен и делает это уже больше для порядка. «Никого на этот раз, надеюсь, не забыли?» «Все тут, все, командир», — улыбнулся его заместитель Климент. «Посчитали уже 5 раз, все 22 на месте, если с языком и ранеными». «Добить! Коль в бою разбойник взят, нечего ему потом на веревке мучиться. И ветераны пошли исполнять такое неприятное, но обязательное дело. Все, получившие хоть одну царапину, подойти ко мне». И начался осмотр ран, полученных сотней. А вот это уже было совсем отрадно. Ничего серьезного ни у кого из ранений не было. Выдрала небольшой клок мяса с плеча стрела у Никодима, получил удар копья вскользь по ребрам Ивр, отклонив свой щит под слишком уж большим углом, да Митяю щепой от выбитого стрелой конька крыши рассекло немного голову. Опять же, ничего серьезного. А мужчине раны к лицу.
А мужчину раны украшают.
Тем не менее, всем была оказана максимально возможная медицинская помощь. Раны тщательно обработаны крепким спиртным и перевязаны стерильной, насколько вообще в это время возможно, холстиной. Каждому была дана укрепляющая настойка шиповника. Андрей знал точно, что любая царапина в этом времени, если ее запустить, может привести к заражению крови и гангрене, или, как тут ее еще называют, огневице. И лучше уж он изрядно перестрахуется, чем потеряет своих людей. А Митя был горд. Как же, голова обвязана, кровь на рукаве. В общем, вид бравого вояки налицо. Теперь можно в таком вот геройском виде и перед Ладой показаться. «Ну что», — подводил итоги сотник, — «эту ватагу мы уничтожили. Осталось теперь успеть выдвинуться на ежелбицы и взять сменный десяток метлы из 12 бойцов. Думаю, для нас это вполне даже реальное дело. Сейчас же все здесь собираем и зачищаем, чтобы ни одна железка или посудина не осталась бандитам. Думаю, они не позже, чем через неделю сюда прибудут для смены этих». А тут для них такой сюрприз приготовлен. Весь товар в сани, лошадей в упряжь. Избыточные в связке за основными верховыми пойдут. В темпе, ребята, время. «Клим, вы в сарайке хорошо проверили? Ничего там не нашли?» — спросил сотник своего заместителя. «Проверили, все строения осмотрели, и стены обстучали, и даже землю щупом потыкали. Нашли вот пару горшков с ценностями, а в конюшне было пусто. Ничего, кроме сена, там больше нет».
«Ну-ну»,
— проговорил Андрей. — Проверили, говорите. А рассказ Сверчка помнишь про то, как его зацепил этот мешок с самоцветами и речным жемчугом, что старшины там друг от друга прятали? А что там ватажник отскребался, что-то разыскивая, тоже помнишь? Климент почесал затылок. — Я все понял, Иваныч, сейчас мы мигом. И свистнул с собой Филата. Не прошло и 5 минут, как они вышли из конюшни, отряхивая мерзлую землю с приличных таких размеров кожаного мешка. «Вот это да!» — ахнула вся собравшаяся сотня, когда его вскрыли при всех тут же на утоптанном дворе. В общем мешке лежали отдельные небольшие мешочки с речным жемчугом, всякими каменьями-самоцветами, изделиями с тонкой золотой и серебряной нитью плетения. Лежали там разложенные аккуратно золотые и серебряные пластины, кольца, перстни, височные кольца и украшения, серьги да браслеты.
«Вот это клад! Похоже, золотых дел купца взяли разбойники. Вот же нам повезло», — выдохнул Никодим.
«Да, удачно мы зашли», — кивнул Андрей. «Все, быстро закругляемся и поджигайте». И от построек к небу потянулись огненные языки пламени. «После такой скверны, что тут жила, огонь — самое очищающее средство будет». Санный поезд в окружении верховых воинов уходил по излучине реки в сторону ежелбиц. А рядом с самим трактом на соснах висели уже знакомые страшные предупреждения лихим людям.
Разбойники сии убиты обережной сотней Великого Новгорода. Вся округа находится под ее охраной. Злодею здесь не место. Сотник Андрей, сын Ивана, 30 января 1225 год от Рождества Христова. До выхода смены разбойников оставалось совсем мало времени, и нужно было успеть оседлать дорогу, чтобы встретить их там, где это будет всего удобнее.